Глава сороковая. Раньше ползать внутри стен всегда было прикольно. Пускай и темно, хоть глаз выколи, но Амди держался впереди и позади, а носы его неизменно указывали дорогу. Раньше Джеффри пробирала бы дрожь восторга в преддверии открытий или хихиканья над поглупевшим от умственной цепочки Амди. Но теперь Амди был в ужасе и наступал Джеффри на пятки. «Я не могу! Быстрее!» Джеффри уже разорвал штаны осколок камней. Он торопился. Коленки кололо каменной крошкой, но он этого почти не чувствовал. Уткнулся в щенка впереди. Тот остановился и, казалось, озирался во всех направлениях. «Тут развилка. Я бы сказал, что нам...» «Джеффри, что делать?» Джеффри отшатнулся, стукнувшись макушкой о потолок лаза. За год он привык полагаться на уверенность Амди. Его ироничное остроумие, а сейчас внезапно тонны нагроможденного сверху камня будто навалились на него, сдавливая со всех сторон. Если туннель сузится еще на несколько сантиметров, они тут застрянут. «Джеффри, я думай, в какой стороне, по-твоему, подъем?» «Секундочку». Элемент во главе цепочки пробежался по одному из отходящих от развилки туннелей. «Не уходи далеко!» — закричал Джеффри. «Не беспокойся, я...» Он знает, как вернуться. Звуки обратной побежки, и идущий впереди щенок ткнулся ему носом в щеку. Вот тот лаз идет прямо вверх. Они и 15 метров не успели преодолеть, как Амди что-то услышал. «За нами гонятся?» — спросил Джеффри. «Нет. То есть я не уверен. Остановись, послушай. Слышишь? Что-то хлюпает, что-то вязкое. Нефть. Останавливаться больше нельзя». Джеффри полез вперед и вверх быстрее прежнего. Все время, стукаясь макушкой о потолок, обдирая локти о стены, он продолжал карабкаться. По лицу текла струйка крови. Теперь даже он слышал, как льется нефть. Стены туннеля еще больше сузились, коснувшись его плеч. Амди впереди сказал: «Тупик или выход, царапанье? Не могу пролезть». Щенок стал извиваться, пытаясь развернуться и протиснуться Джеффри между ног. «Лезь вверх, Джеффри! Если это такой же туннель, как тот, что я в донжоне нашел, он открывается на самом верху». Совсем рядом с выходом проклятый туннель опять сужался. Джеффри вжал голову в плечи и стал протискиваться вперед, ткнулся в заслонку. Та поддалась, быть может, на сантиметр. Он протиснулся еще немного, зажатый меж стен так тесно, что не мог дыхание перевести, оттолкнулся, что было сил, камень провернулся в нише, и на лицо мальчика упал свет. Не свет полудня, их все еще закрывали выступы стены. Но Джеффри показалось, что ничего прекраснее он в жизни не видел. Еще полметра и свобода. Как раз тут он и застрял. Он дернулся, пытаясь протиснуться наружу, и стало только хуже. Позади сбивался в кучу Амди. «Джеффри, у меня задние лапы в нефти. Они залили ею весь туннель позади нас». Паника. На секунду Джеффри потерял способность соображать. Так близко, так близко! Он снова различал цвета, на ладонях были красные пятна крови. «Назад! Я куртку сниму и попробую протиснуться!» Сдать назад было почти невозможно, так тесно их зажало. Наконец получилось. Он перекатился на бок, выскользнул из куртки. «Джеффри, два моих в нефти, дышать не могу!» Щенки лезли на него, шерсть их была скользкой от нефти. «Скользкой!» «Сейчас, секунду!» Джеффри провел руками по его шерсти, смазал себе нефтью плечи, вытянул руки прямо вперед и вверх, над головой, и что было сил, подтянулся, отталкиваясь пятками. Вокруг смыкались камни, позади жалобно пищали щенки. Его сдавило: «Толкай, толкай! Сантиметр! Еще!» И, наконец, он выскользнул наружу. Полегчало. Он упал на землю, приподнялся, развернулся вытащить из дыры ближайшего элемента Амди. Щенок вырывался. Существо бормотало что-то не на межтайном и не на человеческом языке. Джеффри видел, как несколько элементов тени в туннеле тянут наверх что-то невидимое. Секунды позже из тьмы ему в руки вылетел холодный, мокрый комок шерсти. Еще секунда, и за ним последовал второй. Джеффри опустил этих двоих на землю и вытер с их мордочек маслянистую грязь. Один плюхнулся на лапы и начал отряхиваться, другой кашлял и задыхался. Тем временем из дыры лезли остальные элементы Амди. Восьмерка была вся перемазана нефтью, кто меньше, кто больше. Они пьяно повалились в кучу, вылизывая друг другу мембраны. Щенки жужжали и чирикали что-то непонятное. Джеффри отвернулся от друга и побрел на свет. Их прикрывал мощный контрфорс, по счастью. Дойдя до угла, он услышал боевой клич солдат Стального. припал к углу, выглянул наружу. На миг ему почудилось, что они с Амди вылезли обратно в замковый двор. Так много было тут солдат. Но потом Джеффри заметил, что впереди стен нет, а холм идет под уклон, и из долины поднимается дым. Дальше что? Он оглянулся на Амди, который продолжал яростно вылизывать мембраны. Аккорды и сопение щенков стали более осмысленными. Все элементы шевелились. Он отвернулся поглядеть на склон. Его пронзило секундное желание подбежать к солдатам. Так долго были они его защитниками. Один из элементов Амди ткнулся ему в ноги и выглянул из прикрытия. «Ой, там целое озеро нефти между нами и войском стального владыки. Я...» Звук был гулкий, но не такой, как от залпа пороховой пушки. Продлился он почти секунду, а потом перешел в рев. Еще два элемента Амди выглянули из-за угла стены. Озеро превратилось в бушующее море пламени. Синепанцирь приступил к маневру за 200 метров от замковой стены напротив скопления солдат. Сейчас посадочный модуль завис над ковром мха всего лишь на высоте человеческого роста. «Одним видом мы их гоним прочь», — сказал странник. Фам оглянулся через плечо. Войска древорещицы снова заняли поле и перешли в наступление на замок. Еще максимум 60 секунд, и они столкнутся со стаями стального. Из вакодера синепанциря прозвучало громкое «брап». Фам глянул вперед. «Клянусь флотом!» — вырвалось у него. Стаи на бастионах швыряли в разлитые под стенами лужи нефти нечто вроде зажигательных бомб. Синепанцирь подлетел немного ближе. Параллельно замковым валам тянулись длинные пруды нефти. Вражеские стаи вне стен оказались, почитай, что отрезаны от своего замка. Не считая полосы шириной 30 с чем-то метров, вокруг твердыни встала заградительная стена огня. Шлюпка поднялась чуть выше, покачиваясь и вихляя в пламенном вихре. В большинстве мест нефть расплескалась до подножия стен. И стены были устроены хитрее, чем у замков Канберры. Оказалось, что там внутри сплошной лабиринт проходов. Довольно глупо для оборонительного сооружения. «Джеффри!» — вскрикнула Йоханна, указывая в середку участка, пока не затронутого пожаром. Фам увидел краем глаза, как там из-за контрфорса что-то высунулось и тут же спряталось обратно. «Я тоже его видел». Синепанцирь наклонил нос шлюпки и скользнул вниз к стене. Рука Йоханны стискивала кисть Фама, дергалась и тряслась. Он едва слышал голос девочки за криками странника. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — повторяла она. На миг показалось, что у них получится. Войска стального остались далеко позади, а нефть внизу, хотя и разлилась обильно, однако пока не горела. Даже вихрь, казалось, унялся. Именно в этих условиях синепанцире угораздило потерять управление. Небольшой наклон остался нескомпенсированным, и шлюпку потянуло к земле. Столкновение вышло слабым, но Фам услыхал, как ломается одно из посадочных шасси. Синепанцирь повозился с панелью управления, и суденушка коснулась земли другой стороной. Носовой лучемет увяз дулом в почве. Фам метнул бешеный взгляд на наездника. Он так и знал, что этим кончится. «Что у вас происходит?» — спросила Равна. «Подняться сможете?» Синепанцирь еще несколько мгновений колдовал над консолью, потом сделал жест, эквивалентный человеческому пожатию плечами. «Да, но это будет слишком долго». Он отстегнулся и начал выкатывать тележку из кабины. Люк перед ним откинулся. Шум битвы и рев огня стали громче. «Синепанцирь, какого хрена ты затеял, мать твою?» Ветви наездника внимательно склонились к Фаму. «Надо спасать малыша. Тут в любой момент тоже может полыхнуть». «А если мы бросим шлюпку, она тоже поджарится. Синепанцирь, ты никуда не поедешь». Он подался вперед и поймал наездника за нижнюю ветвь. Йоханна в неприкрытой панике смотрела на них. «Не надо, пожалуйста». Равна тоже закричала на него. Фам напрягся, сосредоточив внимание на наезднике. Синепанцирь придвинулся к нему, откатившись в тесную кабину, и приблизил ветви к лицу Фама. Голос из вакодера сорвался на нелинейный скрежет. «А если я не послушаю, что вы мне сделаете? Я вам нужен живым и невредимым, иначе что толку от шлюпки? Я поехал, сир Фам. Я докажу, что я не раб какой-то силы. А вы можете это доказать?» Он сделал паузу. Мгновение человек и наездник смотрели друг на друга, разделенные считанными сантиметрами, но Фам не делал попыток вцепиться в синепанцире. «Брап!» — ветви синепанциря отдернулись. Он откатился обратно на край люка. Третья колесная ось тележки коснулась земли, и наездник спустился, покачивая корпусом. Фам не шевелился. «Я не программа какой-то силы». «Фам, Девочка смотрела на него, хватая за рукав. Нювен стряхнул кошмарное видение и оглянулся. Странник уже выскочил из шлюпки. В челюстях взрослой четверки были короткие мечи, на передних лапах сверкали стальные когти. Да, хорошо, он полез за консоль и достал оттуда спрятанный пистолет. Поскольку синий панцирь раскокал чертову шлюпку, остается выжать из ситуации все, что еще можно. Осознав это, он словно бы ощутил прохладное дуновение свободы. Отстегнувшись, он вылез наружу, странник построился вокруг него. Двое со щенками на закорках прикрывались чем-то вроде щитов. Хотя все челюсти стаи были заняты, голос странника оставался четким. Может, получится найти проход между огней. Со стен больше не стреляли, там стало слишком жарко для лучников. Фам с Йоханной пошли за странником, огибавшим лужи черной вязкой жидкости. «Держитесь от нефти подальше!» Стаи стального господина появились из-за края пламенной стены. Фам не понял, то ли они атакуют приземлившихся инопланетников, то ли спасаются бегством от их союзников, впрочем, неважно. Он упал на колено и окатил бегущие к нему стаи огнем. Конечно, не лучший мед, особенно на таком расстоянии, но считаться с собой заставляет. Передовые собаки рухнули. Остальные налетели на них и споткнулись. Они достигли дальнего края нефтяного разлива. Лишь немногие стаи вбежали туда. Бойцы понимали, что может произойти. Большинство скрылось из виду, драпая за шлюпку. Есть ли тут сухой проход? Фам побежал вдоль нефтяной лужи. Должен же быть разрыв этого рва. Иначе бы пламя суда распространилось. Впереди огненная стена вздымалась метров на 20, и жар ее обжигал кожу. По краю стены реяли, медленно оползая к полю боя, стяги дегтярно-черного удушливого дыма. Пропущенный сквозь них солнечный свет казался красноватыми сумерками. «Я ничего не вижу», — пожаловался в его ухе голос Равны. «Рав, спокойно, шанс еще есть, если продержаться до подхода войск древорещицы». Стаи стального отыскали безопасный проход и приближались. Что-то просвистело рядом, стрела. Фам упал на землю и окатил наступавших огнем по полной. Зная они, как ограничен его боезапас, продолжали бы наступление. Но за несколько секунд атака захлебнулась. Вражеские стаи разделились и побежали прочь искать удачи в бою с войсками древорещицы. Фам развернулся, чтобы посмотреть на замок. Йоханна со странником стояли в 10 метрах от стены. Девочка вырвалась из объятий, удерживающей ее стаи. Фам проследил ее взгляд. Там был наездник. Синепанцирь игнорировал стаи, бежавшие вдоль охваченной пламенем стены. Он продолжал движение вперед, оставляя за собой следы испачканных нефтью колес. Наездник втянул все внешние органы чувств и замотал центральный стебель грузовым шарфом. Он вслепую ехал через раскаленный вихрь, углубляясь в узкую щель между стенами огня. И та продолжала сужаться. От стены замка его отделяло не более 15 метров. Внезапно две ветки протянулись в сторону от ствола в самое пекло. Там, сквозь марево пожара, Фам увидел ребенка, тот неуверенно выглядывал из-за контрфорса. На плечах мальчика сидели, у его ног суетились маленькие фигурки. Фам устремился вверх по склону. На этой местности у него было превосходство в скорости перед наездниками. Еще можно успеть. С замковых стен слетел пламенный ком и угодил в лужу нефти между Фамом и наездником. Узкий безопасный канал исчез. Перед Фамом взметнулась неразрывная стена огня. «Еще полно чистых участков», — заявил Амди, сбегав на разведку за угол на несколько метров. «Флайер садится. Там что-то странное к нам едет. Синий панцирь или зеленушка?» Вокруг метались стаи стального, но близко не подбегали. Наверное, испугались флайера. Летательный аппарат выглядел необычно. Характерной староумлянской симметрии в его силуэте не было вовсе. Какой-то перекошенный, точно после аварии. В поле их зрения возник высокий человек и выстрелил в солдат стального. Джеффри выглянул дальше. Рука его рефлекторно вцепилась в шерсть ближнего щенка. К ним катилась повозка на колесах, словно из исторической постановки о временах Нью-Йорка. По бокам тележки тянулись зазубренные полосы. Сверху торчал толстый шест. Дети рискнули высунуться из укрытия. Космонавт их заметил. Он повернул к ним. Из-под колес полетели брызги нефти и клочья выдранного мха. Две обожженных конечности высунулись из синеватого ствола. Писклявый голосок произнес на сомножке: «Быстро, сир Джеффри, времени мало». А за тележкой, по ту сторону нефтяного озерца, Джеффри увидел Йоханну. И тут озерцо взорвалось, по обеим берегам его взметнулись стены пламени, блокируя отход. Космонавт продолжал махать щупальцами, призывая их подойти и залезть к нему в корпус. Джеффри схватился за несколько выступавших рукояток и подтянулся внутрь. Щенки запрыгнули следом, цепляясь за рубашку и штаны мальчика. Вблизи Джеффри стало ясно, что ствол живой. Поверхность его была грязная, местами пересохшая, но мягкая на ощупь и подвижная. Два элемента Амди еще оставались на земле, оглядывая пожар по обе стороны тележки. «Ай!» — пискнул ему в ухо Амди, хоть и близко, а за ревом огня почти не слышно. «Джеффри, нам тут ни за что не пройти. Единственный шанс — остаться на месте». Голос космонавта исходил из-за маленькой пластины у основания ствола. «Нет, если останетесь здесь, погибнете. Огонь распространяется». Джеффри согнулся в три погибели, укрываясь за стволом наездника, но его все равно обжигало пышущим жаром. Еще немного, и загорится смоченная нефтью шерсть Амди. Щупальца наездника подцепили, закрывавший тележку, лоскут цветного материала. «Накройтесь этим!» — он махнул щупальцем в сторону остальных элементов Амди. «Вы оба!» Двое на земле скорчились за передними колесами существа. «Слишком жарко», — произнес Амди, — «слишком горячо». Но два щенка запрыгнули в тележку и вместе с остальной стаей закутались в странную покрывашку. «Прикройтесь, вы оба!» Джеффри почувствовал, как наездник стягивает покров над ними. Тележка уже ехала обратно в пламя. Сквозь каждую щелку накидки нестерпимо жгло. Мальчик отчаянно задергался, пытаясь подоткнуть ее под ноги, сперва одной рукой, потом второй. Ехали они, дико вихляя из стороны в сторону. Джеффри едва удерживал накидку, Амди помогал, цепляя ее всеми свободными челюстями. Огонь ревел, как разъяренный зверь, и даже прикосновение накидки опаляло кожу. На каждом ухабе Джеффри подбрасывало, и мальчик в испуге стискивал накидку крепче. На какое-то время паника затмила разум. Много-много позже Джеффри вспомнил доносившиеся из вакодера тихие звуки и понял, что они означали. Фам бежал в сторону новых очагов пожара. Агония. Он поднял руки к лицу, почувствовал, как пузырится кожа, отшатнулся. «Сюда, сюда!» — сказал позади него странник, указывая направление. Фам побежал обратно, спотыкаясь на каждом шагу. Стая сидела в неглубокой яме. Щиты она сдвинула вместе, загородившись от новой полосы возгорания. Два элемента уступили бегущему человеку дорогу. Йоханна и стая принялись хлопать его по голове. «У тебя волосы горят!» — закричала девочка. Спустя миг пламя улеглось, странник тоже слегка обгорел, плечевые карманы были надежно закрыты, впервые из них не выглядывали любопытные щенячьи глазенки. «Я по-прежнему ничего не вижу, Фам», — сказала высоко в небесах Равна. «Что там творится?» Быстрый взгляд через плечо. «Мы живы», — прохрипел он. «Стаи древорещицы рвут армию стального в лоскуты, но синий панцирь...» Он выглянул в щелку между щитов, точно в печку. Прямо у замковой стены, быть может, еще сохранилось немного воздуха. Надежда слабая, но там что-то движется. Странник тоже на миг высунул голову между щитов, а сейчас убрал, облизывая с двух сторон обожженный нос. Фам снова выглянул в щелку. В огне были сравнительно темные участки с пониженной температурой, и они двигались. «Я тоже вижу». Он почувствовал, как Йоханна тянет голову к щели, напряженно всматриваясь. «Это синий панцирь. Рав, клянусь флотом!» Последние слова такие тихие, что их заглушил треск пламени. Джеффри Ольсендота видно не было, но синий панцирь едет прямо сквозь огонь, Раф. Тележка выкатилась из пылающей нефтяной лужи, медленно, постепенно продвигаясь вперед. Фам видел огонь внутри огня. Ствол синий панциря был сплошь усеян язычками пламени. Ветви наездника не прижаты к стволу, как обычно, а разведены и корчатся в пламени. Он продолжает, он едет прямо через пламя. Тележка прокатилась через огненную стену и, медленно, подергиваясь, съехала с холма. Синий панцирь не повернул к ним, но, не доезжая до шлюпки, все шесть колес остановились. Фам поднялся и побежал к наезднику. Странник уже брал на передки щиты и выбирался из ямы вслед за ним. Йоханна Ольнсдот постояла секунду, всеми покинутая, печальная, одинокая. Взгляд ее бесцельно блуждал по завесе огня и дыма, скрывавший из виду замок. Один элемент странника потянул ее за рукав, уводя от пламени. Фам приблизился к наезднику. Мгновение он молча смотрел на него. «Раф, синий панцирь мертв. Не могу тебе показать, но это точно. Ветки обгорели до обугленных пеньков у самого ствола, а ствол в свою очередь, треснула от жара. Равна переспросила дрожащим от ужаса голосом, и что он так и ехал через пламя, пока горел. Это невозможно, он уже на первых метрах умер. Дальше тележка везла его на автопилоте. У Фамы перед глазами стояли кошмарные, агонизирующие взмахи ветвей в огне. При взгляде на расколотый огнем ствол он на миг отключился. От тележки разило жаром. Странник принюхался к ней и вдруг отскочил, когда нос обожгло, потом резко сунул туда лапу с остальными когтями и потянул за грузовой шарф. Йоханна с воплем рванулась вперед. Тела под шарфом не двигались, но и не обгорели. Девочка схватила брата за плечи, стащила на землю. Фам опустился на колени рядом. Дышит ли пацан? Он слышал, как откуда-то издалека в ухо кричит Равна. Странник по одному стягивал с металлической тележки маленьких собакоподобных существ. Через несколько секунд мальчик прокашлялся. Руки его замолотили по воздуху, наткнулись на сестру. «Амди! Амди!» Его глаза раскрылись, распахнулись шире. «Сестренка!» И снова «Амди!» «Не знаю», — протянул странник, стоя рядом с семеркой, нет, восьмеркой грязных щенячьих тел. Есть какие-то мысли-звуки, но не согласованные. Он потыкал носом в трех щенят. Действия его чем-то напоминали искусственное дыхание. Спустя миг мальчик расплакался, но пламя заглушило этот звук. Он пополз по земле к щенкам. Лицо его оказалось прямо напротив одной из голов странника. Йоханна стояла позади, держа его за плечи, и взгляд ее метался от странника к недвижным щенкам. Фам приподнялся на коленях, оглянулся на замок. Огонь немного улегся. Он долго смотрел на черный обгоревший пенек, все, что осталось от синепанциря. Вспоминал и размышлял. Раздумывал, не могли ли его подозрения оказаться зряшными. Дивился отваге наездника и надежности автопилота, которые стали залогом спасения. Вспоминал месяцы, проведенные рядом с синепанцирем, дружбу и последующую ненависть. О, синепанцирь, друг мой! Пожар медленно угасал, Фам бегал вдоль края отступающей тепловой завесы. Он чувствовал, как возвращается богосколок, и впервые был ему рад, приветствуя маниакальную сосредоточенность и порыв, сметающий все неважное. Он оглядывался на странника с Йоханной и Джеффри, на щенков, которые медленно приходили в себя. Все это было несущественно, отвлекало, хотя нет, не вполне. Оно имело последствия, замедляя продвижение к невероятно важной цели. Он поднял взгляд к небесам. В черных, как сажа, облаках наметились прорехи. Там виднелись красноватые дымные слои более высокой пепельной облачности, а еще выше — редкие пятна лазури. Замковые бастионы опустели, сражение прекратилось. «Какие новости?» — нетерпеливо спросил он у неба. Равна ответила, «Я, как и прежде, толком ничего вокруг тебя не вижу, Фам. Крупные соединения когтей отступают к северу. Похоже, что отступление быстрое и скоординированное. Ничего похожего на бой до последней капли крови, с которой мы раньше сталкивались. В замке пожаров нет, стай тоже не видно». «Решение». Фам обернулся к остальным, с трудом подыскал уместные формулировки для резких команд. «Странник». «Странник, мне нужна помощь древорещицы. Надо попасть в замок». Странника не пришлось уговаривать, хотя вопросов у него явно было море. «Ты собираешься перелететь через стены?» — спросил он, подскакивая к Фаму. Фам уже бежал к шлюпке, пропустил странника вперед, потом влез сам. Нет, на этом корыте он летать не собирался. «Нет, я просто включу динамик, чтобы твоя начальница услышала мою просьбу показать путь внутрь». Через миг над холмами раскатились звуки стаи речи. «Еще несколько минут, и мы с контрмерой свидимся». Хотя Фам не имел осознанного представления о том, что случится затем, он чувствовал, как собирает внутри силы богосколок, готовясь к последнему рывку, последнему усилию свершить волю старика. «Где сейчас погибельный флот, Раф?» Ответ пришел незамедлительно. Она следила как за сражением внизу, так за молотом, готовым прихлопнуть их всех сверху. За 48 световых лет, невнятное бормотание, не в микрофон, они еще немного ускорились, они прибудут в систему через 46 часов. Мне очень жаль, Фам. Шифрование 0, получено борт внеполосного 2, без модификаций. Путь перевода Трисквилин, диалект СК. Предположительно, от Сандорская арбитражная разведка, получено не из обычного источника, но засвидетельствовано промежуточными сайтами. Источник сообщения может быть филиалом организации или резервной копией сайта. Тема «Последнее наше сообщение». Рассылка на группу по интересам «Угроза погибели», группу по интересам «Наблюдатели войны», журнал исчезнувших сайтов. Дата 72-78 дня после падения с Яндрекей. Ключевые фразы. Обширная новая атака. Падение Сандорского арбитража. Текст сообщения. Насколько можно судить, все наши сайты в высоком запределье поглощены погибелью. По возможности игнорируйте сообщения от них. Еще 4 часа назад наша организация объединяла 20 цивилизаций вершины. То, что от нас осталось, не уверено, как поступить и что сказать. Тут все так уныло, медленно и тоскливо. Мы не приспособлены к жизни так низко. Отправив этот пост, мы намерены расформироваться. Для тех, кто пожелает продолжить наше дело, сообщаем, что случилось. Новая атака произошла внезапно. Наши последние воспоминания вверху — погибель неожиданно тянется во всех направлениях, жертвуя текущей безопасностью ради того, чтобы заполучить как можно больше вычислительных ресурсов. Мы не знаем, то ли недооценили ее мощь, то ли погибель отчаялась и предпринимает рискованные действия. Еще 3000 секунд назад мы находились под массированной атакой на все уцелевшие внутренние сети организации. Атака прекратилась. Временно? Или же достигла предела? Мы не знаем. Но если услышите нас снова, знайте, что нами овладела погибель. Прощайте. Шифрование 0 получено борт внеполосного 2 без модификаций. Путь перевода. Оптима, Аквилерон, Трисквилин, диалект СК. От общества рациональных исследований, вероятно, одиночная система срединного запределья, в 7500 световых годах против вращения галактики от Сьяндры-Кей. Примечание. Ранее в тексте указывалось другое расстояние, 5700 световых лет, причин расхождения не ясна. Конец примечания. Тема «Целостная картина». Ключевые фразы «Погибель», «Красота природы», «Беспрецедентные возможности». Краткое содержание «Жизнь продолжается». Рассылка на «Угроза погибели», «Общество рационального управления сетью», группу по интересам наблюдателей войны. Дата 72-80 дня после падения с Яндрекей. Текст сообщения. Всегда забавно наблюдать, как народ мнит себя центром Вселенной. Взять хотя бы недавнее расползание погибели, следуют ссылки для тех, кто не читал соответствующие треды и группы новостей, погибель принесла беспрецедентную перемену на ограниченный участок вершины запределья. Это очень далеко от большинства моих читателей. Я уверен, для многих это крушение мира. Я им сочувствую, но не без ехидства, поскольку эти существа воображают, будто их личное несчастье — конец света. Эй, чуваки, жизнь продолжается. В то же время очевидно, что многие за этими событиями не следят, поскольку не видят в них ничего чрезвычайно важного. Напомню, за последний год мы стали свидетелями несомненных убийств нескольких сил и установления новой экосистемы в некоторых областях высокого запределья. События эти, хотя и происходят очень далеко, но поистине беспрецедентны. Прежде я часто называл это сообщество сетью миллиона лжецов. Ну что, ребята, теперь у нас есть возможность наблюдать за тем, как правда говорит сама за себя. Если повезет, раскроем несколько фундаментальных тайн природы зон и сил. Я прошу читателей следить за событиями ниже погибели с как можно более разнообразных позиций. В частности, следует воспользоваться преимуществами уцелевшего маршрутизатора нижнего Деблея для координации наблюдений с обеих сторон пораженной погибелью области. Это будет дорогим и утомительным занятием, поскольку в зараженной области доступны только сайты срединного и нижнего запределья. Но затраты себя оправдают. Топики для обсуждений. Природа связи в погибельной сети. Создание — это отчасти сила, а отчасти существо высокого запределья, и потому безгранично интересно. Природа недавнего великого прилива в нижнем запределье под областью погибели — это еще одно беспрецедентное явление. Пора заняться его изучением. Природа погибельного флота, который сейчас приближается к внесетевому сайту нижнего запределья. Последние недели наблюдатели войны пристально интересовались продвижением этого флота, ну, как правило, по идиотским причинам. Ну, кого заботят терки с Яндрекей с апраханской гегемонией? Оставьте местную политику местным. Вопрос, ответ на который следовало искать всем, кроме умственно отсталых, почему погибель прилагает такие усилия, чтобы пробиться в область, удаленную от естественной глубины ее обитания? Если в окрестностях флота погибели еще остаются корабли, я прошу их отсылать сообщения наблюдателям войны. Если нет, следует возмещать местным цивилизациям расходы на перенаправление данных об ультраволновых следах. Все это очень дорого, но дело того стоит. Наблюдения будут эпохальные. К тому же затраты не предвидятся долговременными. Флот погибели вот-вот прибудет к своей цели. Остановится ли он и отступит ли? Или мы увидим, как сила уничтожает системы, дерзнувшие противостоять ей? В любом случае, нам открылась великолепная возможность.